Глава пятая. Человек бокса. Антон со вздохом отбросил в сторону книгу, которую читал, и поднял глаза к потолку, переживая состояние раздраженной неудовлетворенности. Валерия, сидевшая у компьютера в соседней комнате в одном летнем халатике, заметила его жест, встала, гибко потянулась и подошла к лежащему на диване в гостиной мужу. «Чем расстроен?» Антон нехотя кивнул на книгу. «Да вот, нашел. Этот парень считается чуть ли не главным специалистом по воинскому образованию, но, судя по всему, не знает ни наших воинских, ни культурных традиций, ни духовного наследия. Либо элементарный невежда, хотя вполне допускаю, что пишет он по заказу». Валерия с любопытством перевернула книгу. Это был энциклопедический справочник 200 школ боевых искусств Востока и Запада. Автор А.Е. Тарас, проживающий в Белоруссии. Ты считаешь, он не прав? Это он считает, что у русских и вообще у славян не было ни боевых традиций, ни школ воинских искусств, и побеждали мы лишь числом, а не умением. Так вообще можно договориться до того, что русский народ никогда не существовал. Не принимай все эти писания близко к сердцу, дорогой. Авторы подобных утверждений, как правило, люди не славянского происхождения, пусть их заявления остаются на их же совести. Да я не особенно переживаю, хотя, с другой стороны, обидно. Парень-то вроде славянин, должен знать истоки. Возможно, он действительно выполняет чей-то заказ, пусть даже неосознанно. Все эти следствия продолжающегося морочение людей. Морок хочет убить, растоптать душу нашего народа и использует все доступные ему методы. Антон кивнул. Прошел год с момента битвы со слугами Морока на берегах озера Ильмень, но помнилось все, как происшедшее вчера, хотя о том, что было, они предпочитали не говорить. «Значит, ты считаешь, что господин Тарас заморочен? А ведь должен был бы знать, что русский ратник одинаково владел топором, мечом, молотом, кистенем, булавой, пикой и сулицей. Это еще хронисты Средневековья отмечали. А как можно было овладеть оружием и приемами боя без школы? Что Тарас этого не понимает? Я читал, как убили Евпатия Коловрата в XIII веке. Многочасовая рукопашная сеча складывалась в нашу пользу, хотя отряд Коловрата был в 7 раз меньше по численности, и наши воины не спрашивали у противника, какие стили воинского искусства те представляют. Коловрата смогли победить только тогда, когда начали издали стрелять по отряду из пороков, то есть из пушек, ядрами. Не горячись, ты прав. Я не великий знаток боевых искусств. Но, изучив десятки, если не сотни, исторических документов, тоже уверена, что воинское искусство русского народа в тотальном бою превосходило воинскую традицию и Востока, и Запада. Иначе Русь не устояла бы. Что же касается школ боевых искусств, то они, конечно же, были, а серьезный удар по ним и по системе воинского воспитания вообще нанесла даже не столько христианская церковь, сколько всеобщее и полное закрепощение крестьян. Правда, мудрый русский народ и тут нашел лазейку. Приемы воинских искусств стали ритуальными, потешными, фольклорными. Без кулачных боев и борьбы, без боев на палках не обходился ни один праздник, но об этом я могу говорить долго. «Знаю», — улыбнулся Антон, обнимая жену. «Это твой конек. Я у тебя один манускрипт нашел, китайские хроники XVIII века, в переводе, разумеется. Так там говорится о пленных русских казаках, которые впервые в истории Китая предстали перед очами императора Поднебесной. Последний приказал им продемонстрировать воинское искусство и был весьма удивлен, когда светловолосые дьяволы уложили в рукопашки лучших телохранителей императора». «Вот видишь», — промурлыкла Валерия на ухо мужу, — «даже азиаты признаются в приоритете наших традиций». Илья говорил, что и в наши дни сохраняются семейные воинские школы. Он где-то встречался с клановыми воинами и даже учился у одного из них. Естественно, такие школы существуют, но доступны они далеко не каждому смертному. Многие витязи прошли такие школы, если верить деду Евстигнею. Если бы не красный террор, организованный сначала троцкистами и продолженный верными сталинцами, который уничтожил всю российскую аристократию, носительницу вековых традиций духовности и культуры, сейчас во всем мире говорили бы о русских стилях, а не о японских. Русская арийская борьба пяти стихий положила начало и даосскому направлению воинского образования Китая, и старошаолиньскому, традиции которого, кстати, пришли в Китай из Индии. Так говоришь, небольшой специалист по боевым искусствам. Так ведь я филолог и историк, много чего прочитала и изучила. А история воинских искусств неразрывно связана с историей народов. Так что не драматизируй трагедию, как сказал поэт. Антон засмеялся, отстранил жену, поцеловал ее в глаз. Мне повезло, что ты классный специалист. Нет, правда. Никогда не думал, что женщина может быть не только красивой, но и умной, и знающей. Листец, пожурила его Валерия, направляясь в комнату с компьютером. Подожди, сейчас закончу работу, и мы пойдем ужинать. «Не возражаешь?» «Ни в коем разе. А ты снова сидишь в интернете?» «Приходится. Польский писатель-фантаст Станислав Лем, конечно, прав, утверждая, что интернет стал вместилищем глупости, пошлости, воровства, порнографии, злобных выходок, но лучшего хранилища знаний человечество пока не придумало. И, к сожалению, людей, стремящихся к знанию, гораздо меньше, чем ищущих легких развлечений и диких игр, служащих лишь для того, чтобы убить время. «Тут я с Лемом согласен», — хмыкнул Антон. «Интернет действительно плодит идиотов, способных разве что быстро нажимать кнопки на клавиатуре. Над чем ты сейчас трудишься? Вчера допоздна торчала у экрана, позавчера. Тестирую Ветхий и Новый Заветы». «Зачем?» — удивился Антон. Кому это понадобилось? Во-первых, анализ библейских текстов — моя тема в институте. Во-вторых, ты не представляешь, насколько это интересно и страшно. Во внешне привлекательную информационную программу, которой является Библия, как патрон в обойму, вложена ядовитая начинка, которую очень трудно распознать. Что ты имеешь в виду? Ты хорошо помнишь основные Христовы постулаты? Это «не убий», что ли? Всего их 10, но основных 5. «Возлюби врага своего». «Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью». «Кто ударит тебя по правой щеке, подставь левую». «Не заботьтесь о завтрашнем дне». «Не прелюбодействуй, ибо кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует с ней в сердце своем». «А не убий?» «О заповеди «не убий» разговор особый. В Библии он усечен, а раньше звучал так: «не убий брата своего во Христе». Понимаешь, о чем речь? То есть брата своего, единомышленника, не убий. А остальных можно? Совершенно верно. Хороша заповедь. Остальные не лучше. Первый постулат лег в основу так называемого христианского интернационализма, лишившего нас чувства национального достоинства. Второй внес разлад в семью. В нем дети натравливаются на родителей, родители на детей и на родственников. Ну, третий понятно, что делает. Обезоруживает и духовно ослабляет человека в тот момент, когда нужно дать врагу решительный и адекватный отпор. А как насчет пятого? О женщине. Пятая заповедь вообще заставляет мужчину стыдиться естественного природы заложенного влечения к женщине. Любовь между мужчиной и женщиной имеет космическое происхождение и значение, а в Новом Завете она сводится к примитивному вожделению и греху. Не зовет гармония отношений, а сеет смятение чувств, ведет к извращению смысла тяготения мужчины к женщине. То есть налицо самая настоящая диверсия. Громов, ты лапидарен, как сама природа. Но, — Валерия погрозила ему пальцем, — если ты вздумаешь бросить косой взгляд на другую женщину, понял, Антон поднял вверх руки. Мало не покажется. Постараюсь сдерживать свое мужское начало. Валерия не выдержала тона, засмеялась. Сдерживай, но только не в отношении меня. Так что христианство — жуткая религия, убивающая в человеке человека. В то время как высшему разуму, создавшему нашу Вселенную и нас самих, не нужен ни Сын Божий, ни другие посредники, ни Библия. Ну, я думаю, другие религии не сильно отличаются в этом смысле от христианства. Всем им нужен вождь и толпа, которую можно доить ради ее же спасения. Однако я проголодался. Валерия Свет Никитишна. Давай на время отвлечемся от философских бесед и сходим повечерять. Я тоже хочу есть, призналась Валерия, выключая компьютер. Потом доделаю расчет. Куда пойдем? Предлагаю пойти в японский ресторан «Саппоро». Это недалеко от офиса фирмы, который мы охраняем. Я там был дважды и рекомендую попробовать суси с хреном. Может быть, суши? Нет, сами японцы говорят «суси». Знаешь, что это такое? Рисовый колобок, а сверху кусочек филе сырой рыбы. Пробовала, не понравилось. Тогда можешь взять сосими. Это та же рыба, но с овощами и японским редисом, дайконом. Очень полезная вещь. Может быть и полезная, но я предпочитаю русскую кухню или, в крайнем случае, прибалтийскую. Пойдем лучше в клуб «Эксмобил». Там очень прилично готовят фламбе и салаты, и рыбу можно заказать. Как прикажете, — с готовностью встал с дивана Антон. Надеюсь, в этот твой клуб не нужно надевать фрак? Это клуб для деловых встреч. Так что выбор одежды демократичен. Надень летний белый гольф и серые брюки. Мне очень нравится этот твой прикид. Антон засмеялся, скрываясь в ванной комнате. Крикнул оттуда. Ты почту смотрела? Там на твое имя пришел конверт из Дидерс Дайджест. Надо было сразу его выбросить, отозвалась Валерия. Моя подруга Катя целый год играла с этим сволочным издательством в его игры. Заказывала книги, журналы, видеокассеты. В надежде выиграть миллион. И что же выиграла? Ни копейки. Зато потратила около 10 000 рублей, глупая. Что характерно, с каждым ответом ей сообщали, что она все ближе и ближе к выигрышу, что претендует на спецпризы, на всякие дополнительные призы, стала чуть ли не единственным финалистом, а закончилось все пшиком. Это нам знакомо. В советские времена я тоже играл в лотерею. Игра Reader's Digest намного эффективнее и злее, так как рассчитана психологами на дураков и на тех, кто жаждет выиграть, не прикладывая никаких усилий. Доверчивый народ вовсю несет свои рублики на почту и в Сбербанк, так что издательство не бедствует. К тому же оно изредка издает приличные книжки, хотя и очень дорогие. Почему же они прислали письмо нам? Наверное, Катя сообщила им наш адрес. Там у них хитрая завлекалочка. Пошлешь 50 адресов друзей для вовлечения в игру, получишь приз. Ясно. Молодцы ребята. Прекрасно разбираются в человеческой натуре. Антон вышел из ванной комнаты с влажными волосами. Быстро переоделся. Ты скоро? Сейчас. Валерия вышла из спальни через минуту в вечернем платье с вырезом, и Антон некоторое время разглядывал ее с непроницаемым лицом. «Что-нибудь не так?» — забеспокоилась она, пытаясь поправить прическу. «Иногда я не верю», — сказал он медленно, — «что ты моя жена. Даже вздрагиваю и просыпаюсь по ночам в испуге. Здесь ты или нет?» «Листец!» — с облегчением вздохнула Валерия. «Никак не привыкну к твоей манере говорить комплименты, хотя, если по-честному, мне она нравится и заставляет держать себя в форме». Антон обнял жену взглядом, потом не удержался, обнял в натуре, поцеловал в шею. «Ты такая красивая, Лерка!» Аж самого себя зависть берет. Помнишь, как мы встретились в поезде? Когда ты вышла из вагона, я чуть не бросился следом. Кстати, не подумать ли нам о ребенке? Валерия автоматически проговорила. «Осторожнее, медведь, помаду сотрешь», и замерла. «Ты серьезно? Более чем. Пора озаботиться демографической обстановкой в стране. Я даже не возражал бы против двух детей», — Антон подумал. «Или трех». Валерия глубоко вздохнула, поцеловала его и подтолкнула к ванной. «Иди, смой помаду». Я не понял реакции. Женщина посерьезнела, закинула ему на шею руки, заглянула в глаза. «Я так рада, что нашла тебя, Гром. Ты не представляешь». «Но ты все-таки против или нет?» — попытался он прояснить ситуацию. «Конечно, нет. Я люблю детей, я хочу детей. А еще я люблю тебя». Она поцеловала его еще и еще раз. И в конце концов дело едва не закончилось раздеванием. Потом Валерия взяла себя в руки, уединилась в ванной, и Антон, пробормотав, что можно было бы и остаться, вынужден был подчиниться и поменял гольф, испачканный в помаде, на рубашку от Русельна с маленьким, летящим, вышитым серебристой гладью соколом на груди. В начале восьмого они уже ехали в машине, принадлежавшей когда-то капитану Гнедичу, первому мужу Валерии, погибшему в болотах на берегу озера Ильмень. Поскольку у Громова не было своего жилья в Москве, он, естественно, приехал к Валерии, имевшей квартиру в Старопанском переулке Китай-города. Первое время он чувствовал себя неловко, скованно и неуютно, словно украл что-то или обманул кого-то, но потом постепенно привык к своему положению, хотя и продолжал мечтать о переезде в какой-нибудь из новостроящихся домов, подальше от шумного, загрязненного выхлопными газами автомобилей центра. Продолжая начатый дома разговор, Антон свернул к набережной и, глянув на башни Кремля, вспомнил о приглашении. Его непосредственный начальник Юрий Петрович Горячко, бывший зам начальника штаба 9-го управления КГБ, полковник в отставке, был верующим человеком, часто ходил в церковь и посещал монастыри. Вчера он пригласил всех сотрудников бокса в Андроников монастырь, где проходил Всероссийский фестиваль колокольного искусства. «Я слышал об этом мероприятии», — кивнула Валерия. «В монастырь съезжаются полсотни звонарей со всей Руси, чтобы посоревноваться в искусстве красного звона. Конечно, сходим. Я люблю слушать колокольный звон». Машина свернула на мост, запетляла по узким переулочкам возле Пятницкой, остановилась у здания Юго-банка, рядом с которым располагался клуб «Экс-мобил». Чей-то пристальный цепкий взгляд мазнул спину Антона, вылезающего из кабины старенькой Митсубиси, и он мгновенно привел себя в дежурное состояние. Подавая руку Валерии, незаметно огляделся. Притормозивший неподалеку черная «Волга» с затемненными стеклами тут же отъехала, и взгляд словно втянулся в асфальт улицы, исчез. Но Антон уже понял, что за ним ведется слежка. Кем и зачем, было непонятно. Однако интуиция его никогда не обманывала, а это означало, что неведомый наблюдатель существует. Причем наблюдатель опытный, судя по его реакции. Он лишь раз остановил взгляд на объекте и тут же отвернулся, не акцентируя внимания, зная, что Громов — человек с навыками, обладающий тонкой нервной организацией и способный видеть ситуацию. Своими открытиями и размышлениями Антон с женой, однако, не поделился, не желая пугать ее раньше времени. Она и так совсем недавно отошла от переживаний, связанных с гибелью мужа и событиями на Ильмень-озере. В памяти еще свежи были воспоминания о походе в храм Морока, о пленении, о бое с Ха, монахами-охранниками храма, о встрече с наместником Морока, который едва не уничтожил весь отряд Пашина, переносивший камень с ликом беса, врата Морока, к месту выхода светлых сил. Надо было разобраться с появлением слежки, если только он не ошибся, самому выяснить, кто ее устроил и с какой целью, а уж потом поднимать тревогу. Хотя в одном Антон не сомневался ни капли. Так смотреть мог только профессионал-наблюдатель, оценивающий возможности и направление движения объекта. «Но вы приятно удивитесь, узнавши, кто вас заказал», — вспомнил он слова поэта. Усмехнулся про себя. Возможно, ни о каком заказе речь не шла, и все его страхи не стоят и выеденного яйца. Было бы славно, если бы так все и обстояло на самом деле. «Ты меня не слушаешь», — рассердилась Валерия. «О чем я сейчас говорила?» «О том, как ты была в музее космонавтики», — нашел ответ Антон. Часть его сознания контролировала все, что происходило вокруг, и не упускала ни одной мелочи. «Правильно», — смягчилась Валерия. «Я думала, ты обо мне забыл. Стоишь с видом сомнамбулы и грезишь с открытыми глазами. Так вот, мы с подругой были в шоке. Эти детки не знали, кто первым полетел в космос, наши или американцы. Гид спрашивает, как звали первого космонавта планеты. И знаешь, что они отвечали?» «Брюс Уиллис». Антон невольно засмеялся. «Нынешнее поколение выбирает американские боевики, но ведь это ужасно. Дети не знают истории своей страны. Можно подумать, что взрослые знают. Ты это приветствуешь?» «Согласен, это плохо. Так мы потеряем все корни и превратимся в буратин, закапывающих ум на поле дураков. Но давай поговорим о чем-нибудь более приятном. Хочется отдохнуть, а не решать мировые социальные проблемы». «Хорошо», — легко согласилась Валерия. «Ты, как всегда, прав. Будем получать маленькое, но удовольствие. А как было бы здорово встретить здесь Илью и Славу. Они сейчас далеко отсюда». Отозвался Антон со вздохом, оглядываясь на пороге клуба. «Я тоже по ним соскучился». Илья Пашин с женой Владиславой в данный момент находились в Рязанской губернии и в Москву собирались приехать только в конце лета. Во дворе банка появилась еще одна машина. Серая 12-я «Лада» остановилась у Митсубиси «Харизма» Громовых, но тут же отъехала. Антон проводил ее настороженным взглядом, потом тряхнул головой, сбрасывая оцепенение. Он готов был подозревать все и вся, и поспешил вслед за женой в гостеприимно распахнутую дверь клуба «Экс-Мобил».